Всем привет, добрый вечер. Вот на этот раз, могу так сказать, последний на этой неделе стрим канал The Breakfast Show. Называется он Classic News. Мы поменялись местами с точкой. Извините, кого это немножечко выбило. Да, здесь Дмитрий Быков. Привет, Дмитрий Львович.
Здрасте, Саша. Здрасте, дорогие друзья.
Да, ну, у нас всякое бывает, кто-то может, кто-то не может. Вы случайно не успели на какой-нибудь марш сегодня?
Ну, естественно, что первый вопрос не в Берлине ли я. Нет, я, к сожалению, не в Берлине. Будь в Берлине, конечно, пошел бы. Потому что всегда охота повидать старых друзей. И по мне никакого другого смысла эти марши сейчас не имеют. Собраться и напомнить себе о своей любимой слове субъектности. Но я в Нью-Йорке, где у нас через 3 часа начинается концерт огромный к столетию Булата Акуджавы с участием Никитина, Комчик, Богданова, Иващенко и прочих звезд. Ну и моим скромным я это веду.
Я не знаю, посмотрели ли вы, значит, отчеты с марша, которые...
Посмотрел внимательнейшим образом.
Сейчас спрошу вас об этом, только я напомню нашим зрителям, что особенно тем, кто присоединился впервые сегодня, такие тоже бывают, что мы обычно здесь с Дмитрием Львовичем занимаемся поиском литературных ассоциаций, ищут в основном он, точнее находит в основном он, а ищем мы оба. Знаете, как это, как грибники, опытные первый раз. Вот, находит в основном Дмитрий Львович тем новостям, которые происходят у нас на неделе. Вот, и, естественно, одна из самых главных новостей, вот она только что произошла, это шествие в Берлине и в других городах, я, например, был в Вильнюсе. Ну вот, скажите, что думаете по этому поводу?
Ну, если искать литературные ассоциации, то в первую голову приходит мне, простите, мое же стихотворение «Русский марш» 2012 года. За 12 лет ничего не изменилось. Герои русские пройти желают маршем, но трудно объяснить, кого назначить старшим. Таганку ли пройти, Васильевский ли спуск. И трудно объяснить, кто по понятиям русск. Чуть замаячит марш во всех наличных рашах. Немедля бурный спор, кого считать за наших. Критерий истины ищут под фонарем, то этих не берем, то этих не берем. Понимаете, вот это вечное решение, кому идти маршем, достоин ли Яшин, достоин ли Карамурза, Навальная, стоит ли собираться, не стоит ли, или, как предложил российский, ну, простите, украинский посол в Германии, начать этот марш с того, чтобы всем попросить прощения, тогда можно организовать марш на коленях, что тоже было бы очень перспективно. Вспомнить знаменитый марш в городе Глупове, когда бунт организовали на коленях и сначала каялись, а потом требовали. Нормально. Понимаете, любое российское мероприятие и любой русский марш не может разрешить 3 главных вопроса. Куда идем, под какими знаменами и кого под эти знамена берем или приглашаем. Это, видимо, такая вечная русская проблема, так будет всегда. И я сильно подозреваю, что при нашем возвращении в Россию, на мой взгляд, совершенно неизбежно, тоже некоторые возвращаться откажутся в одном самолете с теми, другими, там, десятыми и так далее. Ну, придется несколько самолетов. Или, как у меня было в том же стихотворении, недавно в мэрии одна пресс-секретарша сказала, что пройдет 4 русских марша. Но я-то думаю, Господь меня прости, что надо собирать не менее 6.
Здорово. Дмитрий Львович, а как по-вашему, ну, насчет того, что вот эта вся история, как это все готовилось, как, значит, люди друг с другом тоже, конечно, не садились в одном поле, потом садились в одном поле и так далее. Как по-вашему, это такая разовая штука или все-таки имеет какое-то, ну не знаю, может быть, это зерно, из которого что-то взойдет?
Саш, печальную вещь скажу. Нет, то, что взойдет, это безусловно. Но в то время, когда оппозиция явно терпит поражение, когда Украину жмут, когда демократия тоже решает, кто виноват в победе Трампа, демократическая партия, я имею в виду, понимаете, в это время единства особо не наблюдается. Единство наблюдается, как правило, в стане побеждающим. До победы и российские позиции, и демократии, и Украине пока еще довольно далеко. При том, что она маячит впереди, не знаю насчет демократии, но насчет российской оппозиции уверен абсолютно. Да и Америка тоже не та страна, чтобы раз и навсегда кого-то выбрать. То есть, понимаете, единство – это такое чувство. Мицкевич писал в свое время в одном из писем, что польская эмиграция разобщена, но это ровно до тех пор, пока мы в изгнании, пока мы не побеждаем. Победа начинается тогда, когда все одновременно чувствуют перемену ветра. И это синхронное чувство, которое сплачивает всех. Подождем, я абсолютно уверен, что будет еще единый марш, и пройдет он не в Берлине, а в Москве. И тогда уже мы не будем разбираться, кто где был. Правда, все равно кто-то из подворотни будет подтягивать, что тот неправильно себя вел, а этот коллаборировал. Но эти голоса тогда не будут слышны.
Там была большая история вокруг флага, и она до сих пор продолжается. Там кто-то пошел с флагом, у кого-то там отняли, не отняли. Но дело даже не в этом. А я хотел вас спросить, как думаете, Дмитрий Львович, почему иранская оппозиция, которая протестует за рубежом и выходит под национальным флагом, удалось как бы сохранить его как национальный символ, а российская оппозиция от него в основном отказывается?
Потому что российская культура сложнее, разветвленнее, многообразнее, просто больше. Потому что в российской культуре раздрай внутри оппозиции, особенно внутри эмиграции, отмечался еще в герценовские времена. Потому, наконец, что Россия сама гораздо больше и пестрее Ирана. Мне, наверное, опять скажут, что это имперское настроение, а мы же теперь все имперцы. Но видите ли, я же не горжусь, я скорее стыжусь, но просто мне вспоминаются великие слова Сахарова. Сложно, если уж мы говорим о новостях классики, в сложных явлениях нет единства. В сложных коллективах трудно добиться единообразия. В сложных системах нелегко дисциплину учредить. Это он говорил об атмосфере в шарашке Бериевской, но, в принципе, это касается любой атмосферы. У нас сложная страна, сложная оппозиция. Нам трудно быть едиными. Поэтому будем радоваться и тому, что иногда получается. В любом случае прекрасно, что люди, вынесшие очень многое, 3 отравления Карамурзы и тюремные заключения, долгий шантаж Юлии Навальной и потерю мужа, тюремное заключение Яшина исключительно жесткое, многие сотни, тысячи других. То, что эти люди после всего не отказываются от протеста и продолжают работать, это само по себе говорит о некоторой неубиваемости. Знаете, Шкловский говорил, надо считать себя не бессмертным, но как минимум трудноубиваемым. Это российская оппозиция заслужила.
Я хочу напомнить, что у нас есть донат, и можно с их помощью задать Дмитрию Львовичу какой-нибудь вопрос или что-нибудь написать, и он подберет вам литературную ассоциацию или просто ответит. Вот что хотел, несколько тем, которые на неделе были, помимо, этого шествия, еще обсудим. Карен Шахназаров тут наделал немало шуму, во-первых, рассказав, что у нас YouTube скоро разблокирует указом царя-батюшки. Но это ладно. Там самое забавное, конечно, что Мосфильм, оказывается, теперь тоже один из ведущих поставщиков техники на фронта. В частности, он поставил на войну в Украину бронетехнику 50-х годов, которая хранилась на складе киностудии. Давайте-ка его посмотрим.
Кстати, в 23-м году мы передали вооруженным силам 28 танков Т-55, 8 танков ПТ-76, 6 БМП и 8 тягачей, которые у нас хранились на военно-технической базе. Я узнал, что есть потребности, связался с Министерством обороны, забрал эти машины. Ну вот такие вот у нас итоги, более-менее такие вкратце.
Гордимся Мосфильмом.
Спасибо.
Ну так, гордимся Мосфильмом. Гордитесь Мосфильмом.
Когда стране коварный враг грозит и круг Москвы сжимает полукружья, мы можем театральный реквизит преобразить в реальное оружие. Это стихи из вахтанговской стенгазеты, которые от бабушки своей я знаю, потому что она была фанаткой вахтанговского театра, жила на Арбате. И там это говорили, мы можем театральный реквизит преобразить в реальное оружие. Что ж такого? Особенно, когда враг действительно грозит и смыкает полукружья. Ничего принципиально нового в этом нет. И вообще говоря, Карен Шахназаров прав. Я понимаю, что это все троллинг. Карен Шахназаров мастер абсурда и режиссер абсурдистского склада. И я очень рад, что он свою встречу с Путиным превратил в такой театр абсурда, понятный, конечно, не Путину, но всем зрителям. И когда он обещает мосфильмовские танки выставить на фронт, ну, понятно, что это троллинг, довольно тонкий. И, разумеется, когда Владимир Путин говорит «гордимся мосфильмом», он тоже троллит. Понимаете, два режиссера-абсурдиста, два постановщика кровавых драм абсурда встретились и поговорили. Единственное, что Шахназаров все-таки не такой кровавый режиссер, а путинская постановка нам всем обходится достаточно дорого, но приятно понимать, что оба сознают всю меру триумфального абсурда.
Продолжаем разговор. И на очереди у нас, значит, не только фильмы, но и, знаете ли, игры. Не Москва обнаружила новую настольную игру. Называется она, насколько я помню, «Поймай иноагента». Значит, на зоне стали продавать игру, которую надо, значит, поймать иноагентов. В самом начале участники игры берут по одной карточке, на которой написано, кем именно вы являетесь в городе. Честным жителем, прокурором, чиновником или, собственно, иноагентом. Мне ужасно понравился, собственно, сам набор. Что честный житель, прокурор, чиновник или иноагент. Ну, это в какой-то мере мафия такая, вот. Но, значит, что если ты не иноагент, то у тебя, в общем, опций-то и немного, по большому счету.
Понимаете, вот это как раз имеет прямую, не столько литературную, столько историческую аналогию. В 1903 году Александра Федоровна, императрица, устроила бал, в честь которого была специальная колода карт выпущена с изображением великих князей, ну, в частности, бубновый валет, великий князь Михаил, в честь которого, в пользу которого Николай потом отрекся, был еще один из, насколько я помню, пажей императрицы, видя тоже одного из валетов. Король имел черты Николая II, король Трековой. Понятное дело, что это не новая практика. Во время французской революции выходили карты с лицами Робеспьера, Д'Антона и так далее. Это не новая вещь. Мне просто очень нравится, что издательство Freedom Letters, мое любимое, я там издаюсь, считаю это большой честью, оно вот так хорошо подсуетилось. Меня тут, кстати, иноагентка Татьяна Ольская, замечательный поэт, корреспондент «Радио Свободы», я, правда, не знаю, за что она иноагент, за журналистскую работу или за стихи. Так вот, она меня спросила, не обидно ли мне. Не только не обидно, я ужасно польщен. Потому что, понимаете, пока происходит игра, Куприн замечательно сказал, русский человек жив, пока он может сострить перед смертью. Вот, наверное, так, здесь еще, конечно, до смерти дело не дошло, но то, что иноагентство становится темой игры, вот это меня восхищает. Понимаете, что мы можем над этим посмеяться, в этом поиграть. Да и игра-то хорошая, потому что действительно, понимаете, ведь мафию придумали студенты российского психфака. И я рад, что мы мафия. Такая мафия, ну, вы знаете, да, что все российские организации бывают или мафиями, или сектами. Лучше быть мафией. И мне очень приятно, что Урушадзе, главред Freedom Letters, я, правда, не знаю, сам ли он это придумал, но запустил вот такое прекрасное издевательство над этим новым статусом, потому что, если уж говорить о новостях классики, Бродский сказал, главное, не чувствуйте себя жертвой. Издевайтесь над собой, смейтесь над собой. Если хотите, даже ненавидьте себя. Но не чувствуйте себя жертвой, ибо это кратчайший путь к поражению.
Ну что ж, хорошо вам.
Мне нравится, Саш, ей-богу, это весело. Я все забываю. А вы же все иноагенты там, да, насколько я понимаю?
Ну, кто как. Я признан иноагентом. Татьяна Фельгенгауэр уже вообще под уголовным делом, а кто-то и нет пока. Поэтому по-разному.
По-разному, но тем не менее, знаете, как сказала Гольда Мейер, лучше гордиться, чем стыдиться.
Ну, как вам сказать? Я не то чтобы горжусь, не то чтобы стыжусь. Мне кажется, просто не надо идти на поводу у них. Вот. Но это мой
идти не надо, а посмеяться следует.
Может быть. А вот что делать с тем, что Сталина иконы наносить? То есть, сейчас на шаг назад сначала. Во-первых, мы установили очередной памятник. Давайте посмотрим, как это произошло в Чувашии. И меня больше всего потрясает, что картинки вот этих установленных памятников, они все очень похожи друг на друга. Это все происходит где-то в ужасно неухоженной местности, в ужасно неухоженном ландшафте каком-то. И, в общем, ну, можно сказать, в каком-то дерьме. Да? И там стоит бюст или там памятник Сталину. С другой стороны, Сталина стали наносить на иконы, он все чаще на них попадает, некоторые причем с нимбом и в церковном облачении. И исследователи церкви уже говорят о том, что в РПЦ сформировался некий культ Сталина. Что с этим делать?
Ну, понимаете, все-таки Евгений Евтушенко был гениальный поэт. И как не вспомнить слова? Я обращаюсь к правительству нашему с просьбой утроить у этой плиты караул. Написал Евтушенко в ночь, когда выносили Сталина из мавзолея. Это хорошая история, и она лишний раз показывает, что будет со всеми мумиями, или в музее их место, или на кладбище. И я понимаю, что Евтушенко знал, о чем предупреждал. Там же есть у него в этом стихотворении «Наследники Сталина» замечательная строчка, но как из наследников Сталина вынести? Его так, понимаете, так просто не вынешь. Проблема есть. Но то, что ему будут это возводить, это он сам предсказал. Он сказал, что ветер истории нанесет много мусора на мою могилу, но потом ветер истории разметет этот мусор. Все это было сказано, все это было предположено. И если уж брать классиков, то и Юна Морец не ошиблась в своем прогнозе. Сегодня Сталин стал Кристаллин, имея в виду сравнение Сталина с его наследниками. То, что это всегда происходит в таких ужасных местах, среди бедности, разрухи, бараков каких-то, это тоже очень естественно, потому что, как сказал Вольтер, единственное богатство бедняка – его воспоминать. Ну вот мы это и наблюдаем. Понимаете, единственное богатство бедняка – его историческая великая память. Конечно, этого всего не будет. Это, конечно, последний рецидив. Помните, как было во время Юлиана Отступника, когда вернули изваяние египетских богов? А вспоминается по неволе другой классик, Кушнер. Страшно представить, как счастливы были боги и благодарны дерзкому Юлиану. Да, вот действительно последняя такая отрыжка культа. Кто думает, что она не последняя, тот заблуждается. Достаточно посмотреть на тех людей, которые это устанавливают. Это явно последнее. И во мне борется ужас, брезгливость и сострадание.
Я хочу принести извинения нашим зрителям за посторонние звуки. Это Дмитрий Львович находится в Нью-Йорке, в, видимо, людном месте.
В кафе я нахожусь, да. Извините, но все равно меня слышнее, чем посторонних.
Да, я надеюсь. А их, знаете, когда слышно, когда я говорю, поэтому я буду стараться поменьше.
Нет, ни в коем случае. Спасибо.
Значит, видите ли, какая история? Некоторые депутаты Госдумы думают, что работать курьером при наличии высшего образования не патриотично. В Госдуме обвинили курьеров с высшим образованием в отсутствии патриотизма. Сделал это единорос Сергей Морозов, первый зампред комитета Госдумы по региональной политике. Я бы, честно говоря, не обратил внимания на очередное высказывание очередного думского идиота, но я вспомнил же про поколение дворников и сторожей. Что они про дворников и сторожей тогда скажут, если курьером нельзя работать?
Ну, знаете, в русской литературе это все уже отражено. Для чего пошла ты в проститутки? Ведь могла геологом ты стать, или быть водителем маршрутки, или в небе с околом летать. Девушка в коротком платье белом, в туфлях на высоком каблуке. Не торгуй своим ты больше телом от большого дела вдалеке. Да? Игорь Иртеньев еще, простите, в 89-м году, то есть ничего здесь нового не скажет. Но а вопрос, собственно говоря, какие профессии-то они оставили в стране? Как сказала Виктория Токарева, другой классик, в современной России остались две профессии, богатые и бедные. А интеллектуальные профессии все проституированные и униженные, и гуманитарные, и технические. Ты можешь либо целовать эту власть под хвост, либо эмигрировать. А вообще, мне кажется, что современная Россия профессионально очень бедна, и быть в ней курьером это не худше, потому что лучше гораздо быть курьером, нежели пушечным мясом. Такое у меня есть представление. Ну, с точки зрения депутата, это, конечно, не так.
Если стоит такая дихотомия, конечно.
Если стоит такая дихотомия. А если стоит дихотомия, что лучше быть курьером или депутатом Госдумы, то, по-моему, курьером однозначно. Тем более, что депутат Госдумы, так прям скажем, по социальному статусу, по уровню своей самостоятельности, по почтенности этой профессии, от курьера недалеко ушел.
Ну, знаете, вот если мы привыкли, возвращаясь я к новостям, так сказать, связанным с РПЦ, хотя новость совсем не об этом. Но, в общем, если мы привыкли к тому, что у некоторых священников из-под рясы прямо торчат погоны, просматриваются буквально, ну, у патриарха-то точно совершенно, то и светские, так сказать, и светские персонажи тоже эти погоны обретают. В частности, музей на Поклонной горе решил заменить Деда Мороза на генерала Мороза в детской военной программе. Вот. Ну и, соответственно, покажет детям, ну, он еще и соответствующим образом одет, соответствующим образом выглядит, точнее. Вот. И, соответственно, будет организовано, естественно, вместо обычной детской елки милитаризованное шоу. Ну, музей на Поклонной горе, он сам по себе милитаристский.
Милитаристский. Ну, знаете, Саш, я, конечно, не классик, но мне эта новость близка, потому что вот у нас дома Дед Мороз, которого я уже много лет, к сожалению, не распаковываю, потому что я не дома. Но у меня в Москве на антресолях лежит наш Дед Мороз, которого мы каждый год ставили под елку. Это Дед Мороз солдатский шинель. Потому что он сделан из шинели деда моего, который вот как он в 46-м году демобилизовался, так он маме моей дал эту шинель, и она шила очень хорошо. Она вот сшила шубку из нее этому Деду Морозу. Это Дед Мороз очень старый, 45-го года. Поэтому у нас этот генерал Мороз под елкой стоял каждый год в солдатской шинели, и ничего для меня принципиально нового нету в том, что Дед Мороз и генерал Мороз – это одно и то же явление. Вся наша жизнь была милитаризована, либо она диктовалась памятью о войне, или страхом перед будущей войной. И как типичный советский ребенок, выросший в милитаризованной среде, я этому не удивляюсь. Даже больше того, я, пожалуй, рад, что в мое детство впала вся страна. Мне и страшно, с одной стороны, а с другой ничего не поделаешь, ностальгия.
Ну вот, знаете, Дмитрий Львович, не подводит ли нас вот эта проблема, вот эта история, когда мы Вспоминаем свое детство, а там был хороший Советский Союз и газировка за 3 копейки и мороженое.
Не, я скучаю не по газировке. Я вообще не скучаю. Я просто должен сказать, ну, чего у нас сегодня такая честная программа? Я должен сказать, что мое детство прошло в очень милитаризованной стране. То, что другой классик Борис Стругацкий назвал инфантильным советским милитаризмом. Я всегда этим был заражен, я это понимаю, я это знаю за собой. И этот Дед Мороз в шинели, понимаете, у меня вызывает довольно трогательные чувства. Мне всегда вспоминаются стихи Маршака. «Ты каждый раз, ложась в постель, смотри во тьму окна и помни, что метет метель, что идет война». Дело в том, что война не прекращается. Она идет всегда, и не обязательно там она идет на фронте. Идет война со злом, идет война с властью, идет война с трусом в себе. Я не против милитаризованного сознания, просто надо понимать, что не следует путать духовную брань, условно говоря, культурную брань с бранью физической. Но то, что мое советское военное воспитание мне помогло, это безусловно так. Я знаю, что мирного времени не бывает. И при моей жизни его не будет.
Прежде чем перейти к уж совсем, знаете ли, комическим новостям, да, вернемся к одной из серьезных новостей. Ну, мы начали сегодня с марша, одной из организаторов, которых... организаторов, не знаю, лидеров, которого выступила Юлия Навальная. Незадолго до этого она дала интервью «Дождю», первое такое большое, не знаю, развернутое интервью русскоязычному медиа. Вот, вели его Михаил Фишман и Юлия Таратуса. Смотрели ли вы это интервью, Дмитрий Львович?
Смотрел, да. И кричку на него читал тоже.
Ну да, тут весь вопрос в том, что оно вызвало, ну, довольно большие обсуждения, довольно большой резонанс. Как вам, как и интервью, так и резонанс на него?
Знаете, когда-то Андрей Вознесенский, вы знаете, каждое его зарубежное интервью вызывало бурное обсуждение в России, он мне лично в разговоре сказал такой экспромт, вот и надо делать. Если не хочешь торчать на Ую, то никому не давай интервью. Что ты не думаешь, что ты не скажешь, ты по рукам и ногам себя свяжешь. Это, конечно, немножко нетипичная такая, не авангардная форма для Вознесенского, но это же экспромт, это абсолютно правильно. Да, если не хочешь торчать на Ую, то никому не давай интервью. Я сейчас понимаю, что бы мы с вами ни сказали, мы перед кем-нибудь будем виноваты. Да, Навальная, надо сказать, ведет себя как минимум с очень большим достоинством, и она последовательна. Ну, а Таратута, кстати, вот в отличие от большинства интервьюеров, она же не хочет хайпа, она пытается дать ей высказаться. И в этом плане она, конечно, большой молодец. Я просто всех призываю привыкнуть к мысли, что любое осмысленное высказывание сегодня – это повод для разжигания вражды. Но мы же не будем, подобно российскому законодательству, всех в этом обвинять. В конце концов, идет война. Для нормального человека в это время нормально находиться на переднем крае.
Отмечу Дмитрия Львовича, что он профеминист, между прочим, потому что интервью брали не только Юлия Таратута, но и Михаил Фишман, но он подчеркнул роль именно женщины.
Ну, потому что они очень красивые обе. Фишман тоже красивый, но по-другому.
Но любим мы его не за это.
Не за это, нет.
Значит, окей, как полагаете, у Юлии Навальной есть шансы стать российским оппозиционным лидером? Или она им уже является?
Она является одним из лидеров. Шансы есть у всех абсолютно, но я настаиваю на том, что лица главного российского оппозиционного лидера сегодняшнего мы не знаем. Это человек из молодежи, из формирующихся структур. А правильно говорил Ленин Кларе Цеткин, мы старики, нам время отойти в сторону.
Говорится, да. Что там, как там у а я других классиков процитирую. Да. Мы старики, мы не можем помочь, дайте счет Деркасе, мы умчимся прочь.
Да. Это кто это?
Борис Борисович, собственно, из раннего.
О, господи, какая прелесть, я и не знал.
Да, да.
Мы, старики, мы не можем помочь, да.
Да. Ну ладно, хорошо. Значит, давайте вот куда отправимся. У нас много экономических всяких разных новостей на неделе было. И власти в очередной раз, слушайте, я еще помню, что это было даже, по-моему, при Ельцине. Они все время говорили, что от доллара надо отказываться. И вот чем больше они говорили, тем больше я понимал, что, в общем, если деньги в чем хранить, то в долларах. Так, долгосрочно, если. И тут я уже удивился, думал, эта песня уже как-то давно не актуальна, потому что все давно в юанях, но нет. Министр финансов Силуанов выразил уверенность, что доллары не нужны, а вот в чем хранить сбережения, он нам расскажет сам в видео.
В последнее время я часто вижу такую новость, что доллар растет. А нужен ли он нам вообще?
А у вас есть доллары?
Ну, у меня нет, я только рублями.
Ну, правильно, и не нужны. Согласен с вами.
А вот в чем выгоднее всего хранить сбережения? Надеюсь, что в скором времени мне это пригодится.
Покупайте облигации федерального займа. Надежное, выгодное, доходное вложение. Вот куда надо смотреть. Поэтому, если есть копеечка, участвуйте на финансовом рынке, не пожалеете.
Так, меня, знаете, что, конечно, больше всего меня потрясло, насколько была выучена эта сцена такая, и она и играли они на уровне, нет, даже хуже немножко, чем вот дети на утреннике играют примерно, вот так, надо выучить слова, и все, они выучили, и дын-дын-дын, отработали. Вот. Но дети лучше играют обычно.
Нет, я все время ждал, когда он скажет, у вас есть доллары? Она скажет, нет, у меня только рубль. Ну, так тебе и надо. Это было бы более логично. Ну, ребят, помню о моем советском детстве, которое мы сегодня часто вспоминаем, басня Сергея Михалкова на эту тему была известна каждому. А ну, посторонись, советский рубль идет. Помните, в диалоге с долларом? Да, это басня классическая. Если бы я мог сейчас временно от айфона оторваться, к которому у меня связь, я бы тут же в айфоне нашел и процитировал полностью всю эту басню, но я с него помню наизусть только ее грозную последнюю строчку. Вообще, вы совершенно точно замечаете, это все напоминает разыгрывание, ну, в каком-то очень плохом драматическом театре и даже в очень плохом тюзе какого-то спектакля из пьес Сергея Михалкова «Времен красного галстука» или «Веселых сновидений», ну, какой-то такой советской пьески 50-х годов, в котором действовали либо благородные зайцы, либо столь же благородные пионеры. И все басни Сергея Михалкова звучат точно так же. И вот это мы знаем, есть еще семейки, где наши хают и бронят, где с умилением глядят на заграничные наклейки, а сало русское едят. И даже, в общем, не очень важно, какой из Михалковых это озвучивает. Я благодарен за одно. Моя давняя идея цикличности и буквальной повторяемости русской истории часто вызывала у многих негодование. Всего. Нет, ничто не повторяется буквально. Теперь мы видим, буквально повторяется все. И это не может не восхищать.
Я-то, конечно, понятно, что я вспомнил, когда я вот этот диалог смотрел. Конечно, понятно, что я вспомнил первым делом. Учитывая,
сдавайте валюту, конечно.
100%. Вы знаете, да. Граждане, сдавайте валюту. Мы не валютчики, но дело это немыслимое, как говорится. Вот так.
Да, совершенно верно.
Но я вспомнил еще одну классику, знаете ли. Если помните, значит, замечательный художественный фильм... Сейчас, дежавю уже, да? Когда это не деньги, вы мне рубли давайте.
Ну, рубли давай, совершенно справедливо, да. Ну и как не вспомнить фразу, приписываемую то Шендеровичу, то Иртеньеву, надо будет уточнить, кто придумал, ответим на их зеленую валюту нашей советской малютой. Что раз, да, происходит на наших глазах?
100%. Малютой. Да, дорогие друзья, значит, что у нас происходит? У нас происходит то, что необходимо прислать донат какой-нибудь в Breakfast Show. Их уже там прилично, но далеко не все так сказать, с текстом. Спасибо большое за поддержку, но не ради этого затеялось. Все здорово, но затеялось ради того, чтобы вы спросили что-нибудь у Дмитрия Быкова, и поэтому, зайдя в описание, нажмите на одну из ссылок, рублевые и нерублевые, и отправьте вместе с донатиком какой-нибудь вопрос, чтобы мы в конце нашего сегодняшнего эфира обязательно с Дмитрием Быковым поговорили от вашего имени, а не только мы. Будьте добры. Ну вот, поехали дальше. Что у нас? Захар Прилепин. Есть такой. Вы называете Захар Прилепин коллегой, кстати, вот интересно.
Нет, коллегой не называю. Писателем могу, он пишет. Коллегой нет.
Ну, а разве писатель это не коллега?
Нет. Писатель бывает разный. Можно писать доносы, можно писать прокламации, можно писать литературу. Прилепин мне не коллега совершенно.
Вот, значит, ваш не коллега, Захар Прилепин, обиделся на колонку Алиса за то, что она его не знает, но знает иноагента Дудя. Не откажу себе в удовольствии еще раз это и посмотреть, и вам показать.
Прилепин. На этот вопрос я не отвечу, потому что не очень разбираюсь.
Алиса, кто такой Юрий Дудь?
Юрий Дудь – российский журналист, видеоблогер, теле- и радиоведущий. Родился один...
Алиса, кто такой Захар Прилепин?
На этот вопрос я не отвечу, потому что не очень разбираюсь.
Ты не знаешь, кто такой Захар Прилепин? Алиса, ты не знаешь, кто такой Захар Прилепин?
Есть темы, в которых я могу ошибиться. Лучше промолчи.
Алиса... Алиса, то есть ты не знаешь, что есть такой человек?
Я знаю, кто такой Юрий Дудь. Это российский журналист, видеоблогер, теле- и радиоведущий.
Алиса, стоп, я же не про Юрия Дудя спрашиваю, про Захара Прилепина.
На этот вопрос я не отвечу, потому что не очень разбираюсь.
Пиздец.
Вот так. Ну, приятно, что, по крайней мере, хотя бы компьютерная колонка знает пока еще, кто в России имеет отношение к культуре, а кто нет. Надо было, кстати, надо будет мне про себя ее спросить. По-моему, она выдавала там про Дмитрия Быкова какие-то, даже вплоть даже до перечня публикаций. Понимаете, если брать литературную классику, то и у Пикуля, и Ардамасского описан замечательный эпизод. Пришли с обыском к Пуришкевичу. Он был объявлен в розыск. Матросы его не узнали. И когда они уже уходили, побежал Пуришкевич за ними по лестнице, бия себя в грудь и крича: «Как вы, сволочи, быдло, чернь, не знаете Пуришкевича? Да Пуришкевич депутат Государственной Думы! Да Пуришкевич вождь Союза Русского Народа!» Так кричал, что пришлось арестовать. Правда, все равно потом выпустили, потому что он обладал каким-то удивительным сходством с Лениным, и, может быть, его поэтому побоялись брать, а может быть, потому что он, в общем, отчасти совпадал с советской властью по своим тенденциям. Но вот это «как вы не знаете Пуришкевича, быдло, мразь, лидер Союза Русского Народа!» Вот это здесь я примерно и слышу. И это довольно трогательно по-своему, хотя и бесконечно жалобно. У них уже все, а им все мало.
У нас есть срочные новости, Дмитрий Львович, если позволите. Не знаю, рассмотрим ли мы их с точки зрения классики, но тем не менее.
Я их уже знаю, мне уже написали украинские друзья.
Да, Джо Байден разрешил Украине использовать американское дальнобойное оружие для ударов по России, написал газета «Нью-Йорк Таймс». Это еще не официальная информация, но по словам неназванных чиновников, речь идет о применении ракет большой дальности для защиты украинских сил в Курске. Но позднее Байден может разрешить Киеву использовать «Атакамс» и в других местах, пишет «Таймс».
Ну, знаете, вот о том, что это в последний момент принято такое решение, здесь есть прямая литературная ассоциация. Лев Толстой говорил Максиму Горькому: «Знают я многое и про людей, и про женщин в частности, и про вас. Но если и захочу когда-нибудь сказать правду, то скажу ее в последний свой миг перед смертью, а может и вовсе из могилы встану да прошепчу». Вот это последний момент сказать правду или из могилы встану да прошепчу. И про вас, Алексей Максимович, и про женщин, и про людей. Вот это такое высказывание в последний момент. Джо Байден тянул реально до последнего момента. До того момента, когда он стал уже не хромой, а я бы сказал, бескрылой уткой. Не хочу ничего плохого о нем сказать. Развиваю, экстраполирую американские выражения. Но пословица «better late than never» лучше поздно, чем никогда, остается всегда актуальной. Во всяком случае, приятно, что человек перестал зависать между «да» и «нет», и принял какое-никакое решение. Исходя из этого решения, можно, по крайней мере, реагировать.
Меж тем, знаете ли, тут приняли закон о запрете пропаганды child-free, и по пути, пока принимали, вывели из него пропаганду монашества. Возвращаемся мы к, так сказать, новостям религиозным. И она же, и новость того же характера будет венчать сегодня сет наших главных тем, после чего перейдем к донатам, можно еще успеть прислать.
Что скажете? Нет, ну, про это я ничего не скажу, а сейчас я вспомню, придумаю. А вот мне пришло от американского моего студента, приятно, что американские люди смотрят, пришло про Прилепина.
Да.
Они процитировали мне классическую эпиграмму Бёрнса, которая по-русски так переведена Маршаком: «Покойник был дурак и так любил чины, что требовал в аду короны сатаны». Это не может, конечно, не вызывать. Спасибо, ребят, я рад, что это вызывает у вас аналогичная ассоциация. Что касается монашества, понимаете, на самом деле тот же Толстой в «Крейцеровой сонате» пишет: не зря святейшие люди, не зря лучшие проповедники проповедовали отказ от детей. Идеальное состояние для человека – это не плодиться, не размножаться. Сказано, могущий вместить, да вместит. Но давайте не забывать, кто это говорит. Говорит это Кознышев, убийца. И поэтому отождествлять эту позицию с Толстовской нельзя. Поэтому давайте придерживаться мудрого библейского мнения: кто может вместить, да вместит, а кто нет, тому, значит, милости просим в монахи. В любом случае, child free – это не признание в ненависти к детям. Это признание, что кто-то лично не тянет отцовство, не тянет материнство. А в той книге, где появилось впервые выражение child-free, теоретически, там есть такой робкий такой термин rejector, то есть отвергающий, и есть антинаталист, типа Шопенгауэра, который говорит, что нельзя умножать страдания, нельзя умножать человечество. Я придерживаюсь мнения, что child-free – это не лозунг, не организация, не движение, это признание собственной ограниченности, а уж за это человека оскорбляют. Последнее дело. Как говорил в свое время один выдающийся богослов, не могу его назвать, потому что он сейчас в России: мой уход в монашество не был пропагандой, мой уход в монашество был бегством. Вот это, наверное, золотые слова.
Ну, мне кажется, что классика знает много историй, связанных с таких спорных, да, которые бы вызывали дискуссии в обществе, связанных с монашеством.
Множество знаем, конечно. И более того, мы знаем и то, что многие монахи сами всегда говорили, что это не пропаганда, это путь для немногих, это узкие врата. Поэтому, конечно, это не пропаганда. Но если человек отказывается иметь детей, это он не пропагандирует child-free, это он не отказывается производить пушечное мясо для страны. Он просто честно признается, что он не тянет. Судить его за это – последнее дело.
Помнится, во время нашей предпоследней, что ли, встречи, когда вы выходили к нам на стрим, посвященный выборам президента Соединенных Штатов вместе со своими блистательными студентами. Кстати, привет им от нас.
Привет, обязательно.
И смешно получилось, я сказал, что Рочестер, в котором вы преподаете, небольшой город. Вот.
Они все заорали «большой», да.
А он оказался большим, но вы сейчас в еще большем, в Нью-Йорке.
Я сейчас в Нью-Йорке.
Аккуратнее, ваши риски возросли, так сказать, Дмитрий Львович. Ну, во всяком случае, согласно священнику Ткачеву, давайте его послушаем, он тут открытие сделал.
Где больше гомосексуалистов, там, условно говоря, в больших городах или в маленьких городах? Больших. В больших городах или в селах? В больших городах. А среди кого больше гомосексуалистов? Среди трактористов или среди дизайнеров? А среди, например, дизайнеров или балерунов, например, или там певцов эстрады? То есть, если мы возьмем некоторые социальные срезы, певец эстрады, живущий в большом городе, имеет больший риск стать гомосексуалистом, чем мужик, работающий на тракторе в колхозе. Правда? 100%. То есть там, где шальные деньги, там, где пьянки-гулянки, там, где праздная жизнь, там, где гордыня, там, где безбожие, там и педерастия. Там они и живут. Но это медицинский термин. Это же не оскорбление, это медицинский термин.
Как мы раньше этого не знали? Ведь это элементарно, ну правда, ну реально. Прав же человек, ну...
Господи, тракториста, я любила тракториста, я дала. 3 недели сиськи мыла и солярку из стола. Ну, конечно, ясно, что это гораздо здоровее, чем любой гомосексуалист. Понимаете, вот этот лозунг «сегодня носишь Адидас, а завтра будешь педераст» – это на самом деле абсолютно тоже не новое. И все уже бывало, но я не могу здесь не процитировать безусловного классика. Оскар Уайльд писал в своей исповеди «De profundis». Парадокс в области мысли стал для меня тем же, чем в области страсти стала перверсия, извращение. Значит, ну не будет парадоксов, не будет и перверсии, по всей видимости. Только человек, мыслящий предельно прямо, мыслящий дефинициями, произносящий проповеди в духе Ткачева, имеет место стать гомосексуалистом, имеет шанс стать гомосексуалистом. Мне еще очень нравится... Замечательная цитата из Евгения Харитонова, гомосексуального писателя, все знают об этой его ориентации. Он писал: «Почему-то большинство проповедников морали смотрят на меня с опаской. Не бойтесь, господа, вам ничто не угрожает, вы мне не нравитесь».
Да-да, вы не в моем вкусе обычно.
Вы не в моем вкусе, да, золотые слова. Но Ткачев молодец. Мне что нравится? Я люблю людей наглядно. Я люблю тех, кто делает предельно наглядной сегодняшнюю российскую идеологию, сегодняшнюю российскую церковь. Вот посмотришь на Ткачева, никого не надо агитировать, никому ничего не надо объяснять, доказывать. Он есть, и слава Богу. И за наглядность ему когда-нибудь памятник поставить. Не знаю только где.
Да, что ж, дорогие друзья, давайте перейдем к вашим донатам. Их сегодня не так уж и много, но есть. Спасибо вам большое за это. Еще раз напоминаю, что как раз можно еще отправить и какой-нибудь вопрос или литературную ассоциацию. Дмитрий Быков для вас как фокусник из шляпы достанет этот, да, и давайте еще раз этим насладимся. В частности, Лиза Санникова, которая прислала нам $5 и написала: «Дмитрий Львович, как вы относитесь к творчеству Юза Олешковского?»
С уважением величайшим, и более того, интервью я у него брал 2 раза и выпивал с ним довольно много, и в гостях у него был в его доме, очень похожем на российский сельский, и он при мне тоже однажды экспромт сказал. Я похвалил одного автора, который ему активно не нравился, и Юз при мне сказал: «У каждого свой вкус, заметил белорус, облизывая яйца у старого китайца».
Потрясающе совершенно. Да. А вот венецианский бомжара шлет нам $5 и пишет: «Дмитрий Львович, позвольте поделюсь цитатой. У Пелевина нет образования, а его задрипанный элитный институт никому не нужен. А сам Пелевин – конструктор и симулякр, и результат скучного траха. Как можно парировать эти утверждения, которые многие повторяют?»
Не знаю, кто это сказал?
Не знаю насчет многих.
Я таких утверждений не слышал никогда. У Пелевина помимо Литинститута и до Литинститута высшее техническое образование. Он занимался проектом новой дуги троллейбуса. И вообще он неплохо просвещен в физике, технике, истории. Знает очень много. И как тут не вспомнить Гертенева? «Так задирай, лови момент, свою завистливую ногу на мой гранитный постамент». Это пока еще Пелевин, все-таки хорош он или плох, хороши или плохи его последние вещи. Один из главных писателей современности. Те люди, которые его критикуют, никогда до его уровня не допрыгнуть. Я могу Пелевина любить или не любить, но я признаю, что он один из главных моих современников.
Это правда. Тут это отрицать вообще нет никакого смысла. А Ольга присылает нам 15 евро и пишет: «Дмитрий Львович, хочу спросить вас о 16-летнем Арсении Турбине, политзеке. Его в тюрьме избивают, он подавлен. Не напоминает ли это судьбу Петра Якира, которого при Сталине в 15 лет посадили за отца и избивали жестоко, и надломили на всю жизнь? Как вызволить Арсения? Ему же всю жизнь калечат».
Ну как Якира не надломили? Якир все-таки стал один из ведущих диссидентов. Его сломали уже потом при брежневской власти, шантажируя судьбой близких. Но судьба Петра Якира отражена в классической песне Юлии Кима «14 лет пацан попал в тюрьму». Проблема Арсения Турбина еще в том, что его оговорили. Он не донатил ВСУ. Из него выколотили признание, но он никогда никому никаких денег не посылал. Говоря уже о том, что он вообще человек аполитичный, и листовок не разбрасывал. Это дело абсолютно вопиющее, такое же, как дело Буяновой, которая является, сегодня одной из главных героинь новостей, педиатр, который 40 лет работал, а вся ее вина в том, что родилась во Львове, ее оговорила псевдо-вдова участника СВО. Значит, конечно, делом Турбина надо заниматься. Конечно, все, кто занимается сейчас обменами, все, кто занимается правозащитой, это дело держит на контроле. Но тут еще, понимаете, ужас именно в какой-то его зашкаливающей абсурдности, даже для наших времен. Мне кажется, что все люди, которые это проделывают, Путин, например, они действительно проверяют границы терпения российского народа. Мне кажется, идет какой-то страшный биологический эксперимент. Пока их выводы неутешительны, но надеюсь, что скоро они изменятся.
Ну что ж, Дмитрий Львович, спасибо большое.
Спасибо вам большое, Саша. Привет всем. Извините за видак. В следующий раз все будет веселее. Пока.
Слава тебе, Господи. Да, пока. Счастливо. Я единственное хочу сказать нашим зрителям, что точка уже была. Посмотрите ее, пожалуйста, в записи. А кроме всего прочего, приходите завтра в 9 часов на брекфаст-шоу. Там будет много всего, в том числе и про шествие сегодняшнее в Берлине и не только. Все увидите у Максима Полякова и у Александра Филипенко в эфире The Breakfast Show в 9 утра. Счастливо, пока.